Клариса назначила встречу в дорогом ресторане на верхнем этаже сталинской высотки. Таня была там только раз. Помнила завораживающий вид на Москву и такие же головокружительные цены. Она призналась, что для нее это дорого, но Клариса сказала, что заплатит сама. Таня пришла на встречу первой, выбрала столик у окна и заказала зеленый чай, стоивший как обед вместе попроще. Чай, между тем, был вполне обычным, из пакетика на нитке. Правда, пакетик был не бумажный, а из чего-то похожего на шелк. Клариса приблизилась к столу незаметно, словно вынырнула из четвертого измерения у Тани за спиной. На ней был облегающий серебристый комбинезон, который вместе с выбеленными короткими волосами делал ее похожей на космолетчицу из кинофантастики 70-х. Этот наивный ретро-шарм был так неотразим, что Таня только завистливо вздохнула. Все-таки научиться глядеть на других привлекательных женщин без ревности было невероятно трудно, даже несмотря на то, что себя к этой категории она давно уже не относила. Или, может быть, именно поэтому?
«Такой же чай», — сказала официанту Клариса и открыла меню. «Что ты будешь?»
«То же, что и ты».
Когда официант вернулся с чаем, Клариса заказала тосты и много мелких салатов. Все вегетарианское и легкое.
«Я здесь только чай могу себе позволить», — улыбнулась Таня.
«Это легко поправить», — сказала Клариса. «Измени себя, и обстоятельства изменятся тоже».
«Я пыталась», — ответила Таня. «Много раз. Наверное, я глупая».
«Ты не глупая. Ты просто не знала, как это сделать. Но скоро ты поймешь».
Взгляд Кларисы был приветливым и добрым, но все равно его трудно было выдержать. Таня уставилась в окно.
«Сегодня я расскажу тебе про Пусси Хоук», — сказала Клариса. «Это, как я уже говорила, не метафора, а очень точное название. Во всех наших практиках присутствует один и тот же центральный стержень. Вернее, не стержень, забудь этот патриархальный символ. Чтобы все было понятно, давай начнем издалека».
Клариса сделала глоток чаю.
«Как ты думаешь, — сказала она, — откуда взялся наш мир, тот, в котором мы живем?»
«Ты имеешь в виду наше общество или...»
«Все вообще. Общество, Земля, Солнце, звезды и так далее».
Таня пожала плечами.
«Ну, я только в общих чертах знаю. Когда-то очень давно был большой взрыв. Что-то такое взорвалось и полетело в разные стороны».
Таня изобразила перед собой руками подобие салюта.
«И мы вот тоже летим, улетаем все дальше и дальше».
«То, о чем ты говоришь, это модель мироздания, созданная человеком в прошлом веке», — сказала Клариса. «А знаешь ли ты, что любые модели со временем устаревают? Такое происходит каждые 100 лет, даже чаще. Все, что кажется истиной, со временем становится мусором. Все без исключения. Это закон».
«Ну почему?» — сказала Таня. Вот, например, люди раньше верили, что Земля плоская, а Солнце над ней летает. Но теперь мы точно знаем, что Земля вращается вокруг Солнца. Разве это знание когда-нибудь выкинут в мусор?»
«Уже выкинули», — ухмыльнулась Клариса. «Ты просто не следишь за темой. Большинство известных физиков сегодня верит, что мир и мы сами — это нечто вроде компьютерной симуляции. А применительно к ней бессмысленно говорить, что одна ее часть вращается вокруг другой. Потому что в симуляциях бывают лишь расчетные коды. При анализе симуляции сохраняет смысл только феноменологическое описание, отражающее твой непосредственный опыт».
«Фено...»
«Ну, как бы самый очевидный слой воспринимаемого. То, как ты все видишь. Поэтому новая научная истина заключается в том, что Земля плоская, а Солнце над ней летает. Все остальное — вычислительные формулы и математические модели, позволяющие предсказать, например, что с большой высоты Земля покажется круглой. Но это не значит, что она круглая или что она есть на самом деле. Все, что ты видишь в очках виртуальной реальности, возникает лишь в твоем восприятии».
«Да?»
— недоверчиво спросила Таня. Клариса взялась за салат.
«Да! Илон Маск на 100% уверен, что мы живем в симуляции. Но он так хорошо пользуется ее расчетными формулами, что запускает симуляции ракет куда лучше вашего Роскосмоса, свято верящего в материальную реальность». Но для нас с тобой это не важно. Я повторю свой вопрос. Откуда берется все то, о чем мы сейчас говорили? Миры, симуляции, космосы, все эти идеи и мысли.
Таня даже перестала жевать. Она думала очень долго. И тогда Клариса провела рукой по своему короткому светлому ежику. Таня поняла намек.
«Из человеческого мозга?» — пролепетала она.
«Именно! Вся так называемая Вселенная — это физическое восприятие, агментированное пояснениями интеллекта. Наши органы восприятия не меняются уже миллионы лет. Меняется наше понимание. Наш встроенный Google глаз накладывает на то, что мы видим, полную сумму того, что мы по этому поводу знаем, вернее, думаем, что знаем. И возникает очередная модель человеческого мироздания со всеми его научными, культурными и политическими аспектами. Как ты полагаешь, какая из этих моделей лучше?»
Таня пожала плечами. «Не знаю».
«Ни одна», — ответила Клариса. «Но они различаются тем, что каждая из них позволяет видеть мир уникальным способом и определенным образом на него влиять. Запомни, это важно».
Таня кивнула.
«Человеческие модели мира постоянно меняются», — продолжала Клариса. «А вот кошка, например, не носит Google глаз. Она живет в другом измерении, которое за последние 10 тысяч лет не изменилось совершенно. Человеческий мир совсем не такой, как мир кошки. Он возникает и существует исключительно в человеческом мозгу, и нигде больше. Это понятно?»
«Кажется, да.
Теперь скажи, откуда возникает человеческий мозг?»
Таня задумалась, а потом улыбнулась. «Ну, как откуда?» И она показала пальцем куда-то в район своего живота.
«Вот именно, подруга!» — сказала Клариса. «Вот именно! Мы можем бесконечно спорить о том, что, как и почему появляется внутри человеческого мозга, но спорить о том, откуда появляется сам мозг, трудно. Он появляется из твоей вагины. Точка!» и большой восклицательный знак. А если мозг появляется из твоей вагины, это значит, что вся человеческая вселенная тоже появляется оттуда.
«У меня нет детей», — сказала Таня.
«Это не играет большой роли», — ответила Клариса. «У тебя ведь бывают месячные?»
«Ну да».
«Это значит, что процесс, создающий вселенную, действует и через твое тело тоже. Ты — мать этого мира. Повтори».
«Я — мать этого мира».
«Громче!» «Я — мать этого мира!»
За соседним столиком засмеялись мужчины, но Клариса даже не удостоила их взглядом.
«Все начинается с сознания этого краеугольного факта. Не что-то такое в космосе взорвалось и куда-то летит. Нет, ты — мать этого мира, full stop».
«Но если все вокруг симуляция, — начала Таня, —
то мы не физики-теоретики, подруга», — перебила ее Клариса. «Мы охотницы. Мы вооружаемся теми мыслями, которые дают нам власть и могущество, и отбрасываем все остальные».
«Но как, — спросила Таня, — как можно оставить одну мысль, а другую отбросить?»
«Думай так. Симуляция — это просто человеческая концепция, такая же, как все прошлые. Ограниченная и несовершенная модель мироздания, возникающая на время в человеческом сознании. Человеческое сознание зарождается в твоей матке, и все. Не давай своей мысли уходить далеко от этих безусловностей. Иначе ты не сможешь оседлать силу».
«Ага. Но так передергивать мысли, наверное, нечестно».
«С кем ты собираешься быть честной? С патриархией? А когда она была честна с тобой?»
Таня рефлекторно сжала край скатерти в кулаке.
«Ай, теперь, кажется, понимаю.
Сейчас проверим. Ну-ка скажи, откуда берется пространство?»
Таня наморщила губы. «Пространство? Как откуда? Оно ведь... оно просто есть? Разве не так?» Клариса вздохнула.
«Таня, ты не должна думать. Ты должна интуитивно знать. Что такое концепция пространства?»
Она опять провела ладонью по светлому ежику.
«А-а-а», — протянула Таня, — «ну да же, человеческая идея, мысль».
«Вот именно. Где возникает мысль?»
«В мозгу. И так далее. Ну да-да-да. Вот теперь я правда поняла».
Клариса поглядела Тане в глаза.
«Если ты правда поняла, подруга, — сказала она, — ты поняла все. Только понимать надо не головой».
«А чем? — спросила Таня, и она дернула подбородком вниз.
«Именно, — ответила Клариса. — Теперь вспомни, что я говорила про модели мироздания. Чем они отличаются друг от друга?»
«Так», — Таня сощурилась, вспоминая. «Они позволяют по-разному видеть мир.
А еще?»
«По-разному на него влиять, да?»
«Совершенно верно», — ответила Клариса. «Сейчас я опишу тебе еще одну модель мироздания, очень и очень древнюю. Она может показаться тебе смешной и архаичной, но, поверь, опираясь на нее, можно влиять на реальность с таким же успехом, как это делает сегодня Илон Маск. Слушай меня внимательно, и не только ушами».
Таня вся подобралась.
«Несколько тысяч лет назад мезоамериканские женщины, жившие в условиях матриархата и свободы, отчетливо установили, что весь мир появляется из женской вагины. Они не спорили по этому поводу с мужчинами. Они это знали и держались за свое знание, как за оружие».
Таня благодарно кивнула. Теперь она действительно понимала, о чем речь.
«Они верили, что женская вагина создает не только пространство, но и время. Насчет пространства я уже объяснила, насчет времени это понять чуть сложнее, потому что никто толком не знает, что такое время и как именно оно действует. Этого не понимают даже современные физики, но охотницы древней Мезоамерики преодолели эту преграду. Они постигли, что время возникает из наших месячных».
«Из месячных?» — переспросила Таня недоверчиво. «Но ведь у женщин они происходят с разным интервалом».
«Нас почти 4 миллиарда», — ответила Клариса. «Базовую скорость времени задает среднее значение всех месячных циклов. Некоторые из нас тянут веревку смерти сильнее, некоторые слабее, вот и все».
«Веревку смерти?»
«Скоро мы до нее дойдем», — сказала Клариса. «Слушай внимательно и не отвлекайся. Охотницы древности считали женское тело сакральным. Они видели в нем микрокосм, отражающий большой космос. Им не пришло бы в голову назвать порождающий вселенную орган киской. Слово «пуси» на самом деле один из самых оскорбительных и мерзких ярлыков, выдуманных патриархией. Этот термин низводит женщину до роли домашнего животного, подчеркивая ее подчиненную и зависимую функцию. Киску ведь можно погладить, а можно и пнуть ногой».
«А почему тогда ты говоришь про пусси-хук?» Клариса невесело усмехнулась.
«Мы пользуемся этим словом с известной иронией. Даже если хочешь, сарказмом. Вот как афроамериканцы называют друг друга российским термином «ниггер». Таковы условия, в которых нам приходится бороться и жить. Но со временем это изменится. Охотницы древности точно не позволили бы говорить с собой на таком языке».
«А как они называли, ну, ее?»
«Они называли вагину колодцем жизни. Согласись, что это название куда точнее».
«Да», — ответила Таня, — «конечно».
«Теперь скажи, что проходит через обычный колодец?»
«Веревка», — сказала Таня. «Я уже поняла. Но почему это веревка смерти?»
«Жизнь и смерть неотделимы друг от друга. Где одно, там и другое. Сейчас я объясню, как древние охотницы представляли себе мир. А потом добавлю свой комментарий. Смотри».
Клариса поднесла два шоколадных пальца к своей чашке. Взялась за нитку от пакетика с чаем и потянула ее вверх. Сначала над чашкой распрямилась нить, а затем из ярко-зеленой жидкости вылез шелковый мешочек с чаем. Почему-то Тане показалось, что это похоже на аборт.
«Охотницы верили, что через каждый колодец жизни проходит веревка смерти. Вместе они создают баланс живого и мертвого. Пройдя через женскую матку, веревка смерти уходит к центру земли, где живет священная игуана. Игуана тянет веревку к себе. К священной игуане сходятся все веревки всех женщин, думая о ней как о такой мировой паучихе наоборот».
«В каком смысле наоборот?»
«В том, что она не испускает из себя паутину, а втягивает».
«А почему такое мрачное название?» — спросила Таня. «Почему смерть?»
К веревкам смерти привязаны обсидиановые крючья, которые каждый месяц разрывают женскую матку, чтобы кровь лилась к центру земли. Игуана питается женской кровью, но когда в женском теле возникает новая жизнь, священная игуана на время перестает тянуть веревку смерти к себе, чтобы жизнь могла развиться, оформиться и появиться на свет. Потом игуана опять начинает тянуть веревку, и женская кровь льется на землю снова.
«Мрачно», — сказала Таня. «Но похоже». «А что такое игуана?»
«Это американская ящерица. Я тебе покажу фото».
«И что дальше?» — спросила Таня.
Осознав, какая могучая космическая сила проходит через их тела, охотницы древности задумались. А нельзя ли получить власть над этой силой? Они принимали пиотль и аяхуаску, путешествовали к центру Земли и общались со священной игуаной. Некоторым охотницам удавалось убедить игуану отпустить проходящую через них веревку. В те времена это было проще. Охотница могла возместить свою кровь мужской. Жертвоприношения мужчин на древних пирамидах происходили именно по этой причине.
А как охотницы узнавали, отпустила их игуана или нет?
Если игуана отпускала охотницу, месячные у нее прекращались.
Совсем прекращались?
В те времена — да. Но в наше время это происходит только с самыми сильными охотницами. У большинства циклы начинаются снова через месяц, два или три. Старые охотницы говорят, причина в том, что мы больше не можем замещать свою кровь мужской. Пока что, во всяком случае. Поэтому мы должны выплачивать свой долг игуане даже после того, как она нас отпускает.
А какая тогда разница, отпустила игуана или нет?
Большая. Если игуана тебя отпустила, веревка смерти оказывается в твоих руках.
Таня усмехнулась. И что с ней делать? Белье сушить?
«Нет, не белье», — спокойно ответила Клариса. «Получив власть над веревкой смерти, охотница обретает великую силу. Она становится игуаной сама».
«Что, превращается в ящерицу?»
«Нет», — улыбнулась Клариса. «Она становится игуаной в переносном, символическом смысле. Вот как король Ваканды называется черной пантерой. Или как нативные американцы считали себя орлами, бизонами или речной форелью. «Ты понимаешь, что означает стать игуаной?»
Таня отрицательно помотала головой.
«Это значит, что меняется направление, в котором веревка смерти движется сквозь тело охотницы. Она теперь втягивает веревку в себя. Крючья больше не рвут ее матку. Они тянут к ней все то, на что она начинает охоту. Великая сила, создающая мир, оказывается у нее в подчинении и служит ей. Вот в чем смысл».
«Это и есть Пусихук?»
«Да», — сказала Клариса.
«И что им можно цеплять?»
«Да что хочешь, смотри».
Она кивнула на соседний столик, где сидела компания из трех мужчин, тех самых, что засмеялись, когда Таня провозгласила себя матерью мира. Они поедали стейки и запивали их темным пивом из высоких бокалов. Вдруг один из них замер, моргнул несколько раз и в два приема выплеснул свое пиво на спутников, полпинты на одного и полпинты на другого. Раздались крики и мат.
«Не глазей на них», — прошептала Клариса, — «не привлекай внимания».
«Это сделала ты?»
— Клариса кивнула.
Когда Таня снова подняла глаза, хуи мрази, переругиваясь, шли к туалету. Выплеснувший пиво бежал последним, махая руками и что-то лопача. Один из облитых остановился и с размаху заехал ему кулаком по щеке. Таня услышала тихий, но крепкий звук удара и снова опустила глаза.
«Так это что, самая настоящая веревка?»
«Нет», — ответила Клариса. «Это... я бы сказала, что это своего рода энергетический шнур, которым можно влиять на реальность. Обычная женщина тратит силу этого шнура, превращая его в плаценту и рожая рабов для патриархии. Мы используем эту энергию иначе.
А эта игуана в центре Земли есть на самом деле?
О, еще как!
Это действительно ящерица?
Это не совсем. Каждый видит ее по-своему и немного иначе, чем другие. Посмотрим, что увидишь ты.
А я что? Я тоже должна буду к ней. Клариса поглядела ей в глаза.
Если ты хочешь стать одной из нас, Таня, другого способа нет. Когда игуана примет тебя, ты тоже станешь игуаной и охотницей. Как я, как Аманда и многие другие. Тогда изменится все, и у тебя появится новое имя.
Какое?
Ты станешь Татьяной Лизард.
У меня что, будет новый паспорт? Клариса засмеялась.
Нет. Аманда, кстати, действительно сделала себе новую идентичность, поменяла фамилию с Дворкин на Лизард. Но она была самой первой, да и вообще любила почудить. Остальные игуаны живут под старыми именами, но они всегда помнят, как их зовут на самом деле.
Она перевела взгляд на пальцы Тани.
И вот еще что, подруга. Ты всю жизнь расписывала ногти для патриархии, но теперь начинай их стричь. Игуаны стригут ногти очень коротко.
«Почему?» — спросила Таня.
«Скоро узнаешь?» —
улыбнулась Клариса. Таня вздохнула.
«Когда я встречусь с игуаной?»
«Через несколько дней. Сперва надо кое-что организовать. Было бы хорошо успеть, пока стоит сухая погода. Придется провести в лесу всю ночь».
«Сейчас же холодно.
Зато еще нет снега», — ответила Клариса. «Это очень хорошо, что нет снега. Легче будет жечь костер».
Таня надолго замолчала.
«О чем задумалась?» — спросила Клариса.
«Клэр, вот ты говоришь, что наука создает модели мира, и все они со временем устаревают, и ни одна не настоящая. А что тогда есть на самом деле?»
«Когда у тебя будет крюк, — сказала Клариса, — ты сможешь выяснить сама».
«Как?»
«Игуаны кидают крюк в непонятное, и оно становится понятным».
«Как это?»
«Не думай об этом сейчас, только запутаешься».